Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. С вами программа «Револьвер». Сегодня говорим об энергетике. С вами я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Новостей огромное количество. Сейчас будем все прямо обсуждать. Самое свежее, естественно. Самое свежее — это шестой пакет санкций против России, который ночью был согласован. Но напомню наши контакты. Пишите нам смски на портал по телефону +7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. Ну, собственно, на Ютубе трансляции нет, поэтому смотрите, кто любит радио смотреть вживую, смотрите нас в ВКонтакте, там трансляция идет. Ну, собственно, традиционно, мне кажется, уже основной способ общения это Телеграм, поэтому пишите, буду читать, комментировать, так что вперед. Итак, то, о чем так долго говорили большевики, свершилось. Ночью был согласован все-таки шестой пакет санкций. Ну, собственно, если вы помните наши предыдущие эфиры, я неоднократно говорил о том, что шестой пакет будет принят. Это неизбежно, потому что политическая логика такова, что Европейский Союз не может допустить такой громкой политической осечки. Поэтому было ясно, что кнутом и пряником страны, которые не соглашались и ветировали эти ограничения, они будут куплены и утрамбованы, и, собственно, этот пакет будет введен в действие. При этом то, что пока от него осталось, конечно, дает нам серьезные возможности на сохранение значительной части экспорта, на самом-то деле. Сейчас я с цифрами все попытаюсь объяснить. Другое дело, что для нас это тоже достаточно серьезный вызов, и он требует и от нашего государства, и от наших нефтяных компаний достаточно серьезных усилий по перенаправлению экспортных потоков. Таким образом, если вот сразу к выводам перейти, можно сказать, что первое, Европейский Союз на самом деле без российских углеводородов нормально функционировать не может. Он это прекрасно понимает, и поэтому шестой пакет достаточно серьезно трансформировался в процессе обсуждения. Как в детской сказке, собачка могла подрасти, но здесь все наоборот. Собачка уменьшилась в пути. Вот, это первый момент. Второй момент, все равно Европейский Союз движим политическими целями, и ради них он готов закрывать глаза на экономику, и, соответственно, очевидно, что санкции будут и дальше вводиться, но делаться это будет все с большим и большим трудом. И третье, да, мы теряем европейский рынок, теряем его наиболее, на самом деле, комфортным для себя способом, то есть хвост отрубают по кусочкам, и это дает нам возможность, соответственно, перенаправить наши экспортные потоки. Но опять же, еще раз вернусь к тезису, что для этого нужно приложить определенные усилия. А если, как в одном из фильмов Шукшина говорили, вы из всех благ цивилизации предпочитаете печку, то проблемы могут быть. Безусловно, проблемы могут быть. Итак, шестой пакет. Ну, самое, на самом деле, значимое для нас отвалилось еще несколько недель назад в процессе обсуждения. Напомню, что вообще задумка была ввести шестой пакет 9 мая по понятным причинам, психологическим и символическим, как мы видим, практически на месяц обсуждение затянулось. Первое, что выпало, это запрет на любые операции с российской нефтью для европейских нефтяных компаний. То есть остается, ну, в процессе обсуждения оставалась только тема запрета на закупку российской нефти непосредственно для нужд Европейского Союза. То есть оставили возможность транспортировки российской нефти в другие страны на судах европейских компаний. Здесь постарались греки прежде всего. Между прочим, на греческих судах перевозится более 60% российской нефти сегодня. И это, на самом деле, был бы гораздо более чувствительный удар по российской нефтяной индустрии, нежели, на самом деле, вот запрет на закупку нефти в Европе. Соответственно, греки, частично мальтийцы, они эту тему убрали. Ну, собственно, Грецию недавно, как вы помните, и так всем Европейским Союзом спасали. Я думаю, что Греция внятно обозначила, что если значимая часть ее бизнеса приходится на перевозки морские, так, собственно, веками происходило, и если убрать эту часть их национальной экономики, соответственно, кто-то должен эту историю компенсировать. А кроме Греции, соответственно, там масса других стран с протянутой рукой стоят, которые, конечно, за европейскую политическую солидарность, но хотят, чтобы эту солидарность кто-то им оплатил. Убрали этот пункт, остался пункт о запрете на закупку российской нефти. Ну вот давайте, я цифры обещал, начнем. Соответственно, по прошлому году мы поставили в Европу в целом, не только в Европейский Союз, но и в Великобританию, которая санкции ввела раньше, 115 миллионов тонн нефти. Это ровно 50% нашего нефтяного экспорта. Ровно 50%. Борьба велась вокруг, соответственно, моря и трубы. Опять же, я думаю, что и вы, радиослушатели, уже хорошо выучили, что нефть в Европейский Союз поставляется двумя основными путями. Это нефтепровод «Дружба» и это море. Соответственно, тоже вам скажу цифру. Море все равно является основным каналом доставки российской нефти. Соответственно, примерно 80 миллионов тонн шло морским путем. В прошлом году по нефтепроводу «Дружба» мы прокачали 36 миллионов тонн. Соответственно, вот эти 80 миллионов тонн находятся под угрозой санкций. И даже, возможно, чуть больше. Почему? Потому что вот текста, кстати, еще нет вот на сегодняшнее утро. Есть много громких заявлений, которые немножко противоречат друг другу и которые показывают оставшуюся интригу в этой истории. Ну, собственно, я напомню, что три страны выступили категорически против отключения «Дружбы». Это Венгрия, Словакия и Чехия. И, собственно, ну, в Венгрии наиболее такой известный случай. Венгрия как раз и предложила вот эту формулу. Давайте море отключим, а трубу оставим. Что вполне соответствует венгерским интересам. Ну, Словакия, Чехия также запитаны на южную часть «Дружбы». Так вот, собственно, интрига сейчас заключается, я думаю, вот на сегодня в том, все-таки всю «Дружбу» оставят или оставят только южную ветку «Дружбы». Это тоже возможно, потому что на северную ветку запитана Германия и Польша. Ну, Польша вообще лидер сейчас в Европейском Союзе антироссийской политики вместе с Великобританией, но Великобритания не находится официально в Европейском Союзе, но зато учит жить Европейский Союз. Это, впрочем, отдельная история. Так вот, собственно, Польша и Германия являются основными получателями, на самом-то деле, нефти по дружбе, но получают они по так называемой северной ветке. И я думаю, что вот сейчас интрига в том, готова ли Германия отключить себя от северной ветки и тем самым усугубить эти санкции. Я почему так говорю? Потому что я вижу, что ряд чиновников уже написали, то есть, еще раз говорю, официально, то есть всю ночь шли переговоры, к утру завершилось согласование. Но ряд чиновников, ну, то есть сейчас главное же написать в Твиттере или там где-нибудь в Фейсбуке побыстрее, значит, ряд чиновников это сделали, европейских. Так вот, одни чиновники пишут, что две трети российской нефти попало под эмбарго. А, например, другие, в том числе Урсула фон дер Ляйен, которая в энергетике не слишком разбирается, так как является по профессии-то первой гинекологом, врачом, но в современном мире, как мы видим, ничего удивительного нет. Но она пишет про 90%, и на самом деле могут оказаться правыми и те, и другие, как ни парадоксально. А суть-то как раз вот в том, как дружбу они сейчас будут отключать. Почему? Потому что вот если мы возьмем целиком дружбу, то тогда на море останется как раз 70% наших поставок в Европейский Союз. Так что вот первая часть чиновников, которые пишут про две трети, они как раз вот про эту версию. Ну, как раз это вписывается, там, две трети примерно, 70% получается. А вот если отключить еще и северную ветку дружбы, то тут уже Урсула фон дер Ляйен тоже может оказаться близкой к истине, потому что вот как раз на южную-то ветку вот эти оставшиеся проценты и придутся. Ну, там чуть больше будет, но не так принципиально. Конечно, деловое агентство Bloomberg, которое на самом деле выполняет роль основного обвинителя в нынешней ситуации, именно агентство Bloomberg все время раскапывает, кто там еще сотрудничает со страшной Россией и все это дело публикует, с утра уже провел, естественно, анализ, и он тоже подтверждает вот эту мысль, что сейчас там доутрамбовывают как раз Германию, чтобы северную ветку, ну, Польшу-то что утрамбовывать, она сама себя утрамбовала, чтобы северную ветку отключить. Агентство Bloomberg уже обсчитало, что потери России в 2022 году составят 22 миллиарда долларов. Ну, эти цифры, собственно, они все берутся так примерно, не то чтобы с потолка, но, так скажем, с полупотолка. Вот тут масса нюансов, о них мы сейчас поговорим. Но важно огорошить цифрой. Цифра уже разошлась, естественно, по всем российским деловым изданиям, а чего ж не разойтись. Так же, как до этого цифры Мирового энергетического агентства, которые обещали, что в апреле добыча упадет на 3 миллиона баррелей в сутки, и многие российские эксперты там улюлюкали и радовались, и эту цифру тиражировали, хотя она, ну, примерно в 3 раза оказалась выше реалий апрельских, вот. Но прогноз-то был сделан и разошелся по всем, и российским, в том числе СМИ. Так вот, собственно, тут важно не то, что 22 миллиарда насчитали, а то, что как они считали. И, собственно, я вот внимательно методологию-то посмотрел и вижу, что они северную ветку дружбы включили в расчеты. А агентство Bloomberg, я думаю, знает как раз с точки зрения фактуры, что там на этом экстренном саммите происходит. Итак, таким образом, не исключаю, что действительно в итоге будет вот этот вариант с оставлением исключительно южной части дружбы. Ну, в лучшем для нас варианте вся дружба, что не избавляет нас от задачи. Соответственно, куда-то как минимум 80 миллионов тонн годового экспорта пристраивать. Значит, страшно это, как я уже сказал, тяжелая задача, ужас, но не ужас, ужас, ужас. Ну, собственно, ответ понятен, как этим можно заниматься. В чем тут главное преимущество? То, что отключают морские поставки, а, собственно, море штука гибкая, и, соответственно, это тот объем, под который на самом деле уже есть отгрузочная инфраструктура. То есть у нас есть портовые мощности, которые эту нефть отправляют с российской территории. То есть это огромный плюс. То есть существует уже готовый логистический канал доставки нефти до моря и портовые мощности по отгрузке этой самой нефти. Соответственно, здесь, по крайней мере, инфраструктурно, с точки зрения транспорта, да, есть понимание, как нам здесь жить. Ну, конечно, борьба на этом будет не закончена, несмотря на то, что греки, как я уже сказал, сняли часть, посвященную транспортировке, с этим борьба будет продолжаться. Ну, так вот тут-то нам и нужно шевелиться, безусловно. Очевидно, что в ситуации, когда добыча нефти в целом в мире растет не так сильно, в ситуации, когда Китай выходит из коронавирусных ограничений, вот это самое замещение европейское означает только одно – перепрошивание всего нефтяного рынка. То есть Европейский Союз собирается пылесосить нефтяной рынок, выкупая нефть там, где ее есть. Дополнительного предложения не будет. Это означает, что страны, например, Персидского залива будут увеличивать поставки нефти в Европейский Союз, но при этом им не нужно наращивать добычу, потому что... А зачем? Им будут предлагать суперкомфортные цены. Сейчас посмотрим еще, сколько сегодня будет стоить нефть. Она, как известно, на уровне в $120 находится сейчас по Бренту. Я думаю, легко может дойти до 150 в ближайшее время. Так еще и за сам факт перенаправления в Европу саудиты с них сдерут там по $10 минимум за баррель дополнительной маржи. То есть хотите нашу нефть? Да не вопрос. С вас еще $10 за, что называется, важность нашего товара именно для вас. То есть европейцы сами ломают существующую систему по политическим мотивам, за это надо платить. Саудиты готовы эту нефть поставить, но самое-то главное, что они не готовы эту добычу наращивать. Ну, вы знаете, что у ОПЕК плюс есть четкие квоты, 432 тысячи баррелей в сутки ежемесячного роста. Я практически уверен, что они этого норматива и будут придерживаться в ближайшее время. Здесь нет какого-то такого политического шага в нашу сторону. Здесь есть абсолютно циничный прагматизм саудитов, который сейчас, к счастью, совпадает с нашими интересами. Соответственно, куда-то они эту нефть недопоставят, куда-то они эту нефть не довезут. В этом и есть наш очевидный шанс. И, собственно, два основных потенциальных потребителя дополнительной российской нефти, они также очевидны. Это Китай и это Индия. В Индии, между прочим, мы, вот когда, собственно, начался резкий рост поставок в Индию еще в марте, там все внимательно за этим следили, вот Индию, естественно, стали там политически обрабатывать, и ряд экспертов говорили, что, ну, там Индия не может такие объемы переваривать российской нефти. Но на самом деле эти комментаторы просто не смотрели структуру импорта нефти в Индию и не обратили внимания на тот факт, что мы практически нефть-то в Индию и не поставляли. Ну, наша доля была буквально там 2-3%. Это просто минимум. Минимум. То есть в этом плане Индия для нас абсолютно новый рынок, гигантский рынок, между прочим. Гигантский рынок. Индия второй импортер нефти в мире. То есть мы работаем с самыми двумя крупными импортерами нефти в мире на сегодняшний день. Это Китай и Индия. И, собственно, это гигантские объемы, и мы на эти рынки, ну, на китайский рынок мы зашли давно, А вот индийский рынок для нас новая история, и я это и называю как раз перепрошивкой мирового рынка, когда Индия будет менять структуру, вот, и мы будем наращивать там, не то что будем, а уже наращиваем там свое место. Но еще раз говорю, здесь, конечно, потребуется шевеление, потому что бороться будут не только с транспортной логистикой, бороться будут с финансовой логистикой. То есть, естественно, нам не будут давать страховку, аккредитивы. То есть нужно, да, будут бить по рукам трейдеров. То есть агентство Bloomberg будет каждый день там писать, ага, там условное агентство, там, Фигура или Витол, там, или другие какие-то структуры, они вот таким-то путем по-прежнему торгуют этой нефтью. Ну, собственно, как Bloomberg, например, рассказал с удовольствием про схему компаундирования российского дизеля в латвийском порте Вентспилс, о чем мы уже говорили. И, соответственно, кстати, наверняка все равно такие серые схемы будут оставаться. Будут оставаться. Тем более, что, в общем-то, запрета, кстати, официального запрета для трейдеров работать с российскими компаниями нет. Нет таких санкций. Но некоторые добровольно под давлением вот этой хорошо обученной общественности, они такие санкции ввели, например, на работу с российскими государственными компаниями. Добровольно, скорее. Добровольно. То есть в этом плане, как я уже сказал, шестой пакет, нет там такого пункта, что нельзя там условные Трафигуре продавать российскую нефть в Китай. Но в Китае свои трейдеры есть. Вот, и постепенно налаживается в том числе и отгрузка средним и мелким покупателям российской нефти, например, самоваром так называемым, то есть не слишком технически оснащенным перерабатывающим заводом в провинции Шаньдунь, который там тоже организует схемы закупки российской нефти, как тоже Bloomberg горестно пишет, что перегружают в азиатских портах с мелких танкеров на афромаксы большие и везут дальше в Китай, а дальше разбирают уже по своим НПЗ. То есть в этом плане китайцы на наше счастье тоже шевелятся. Вот. И понятно, что у нас есть тоже довольно серьезный аргумент это дисконты. Да, нам приходится давать дисконт на нашу нефть. От 25 там, до 40 долларов они могут доходить. Это как раз плата за риск. Ну, понятно, что трейдер, он должен за риск что-то получить. При цене в 120 долларов за баррель, в общем-то, дисконт такой мы можем себе позволить. Правда, надо сказать, что это уже вызвало такую интересную дискуссию. Я как раз вот думаю, сейчас мы уйдем на новости, вот, а после новостей как раз вот мы так очень с вами органично закончим экспортно-пакетную часть и перейдем к национальной дискуссии на эту тему вообще. А что нам делать? Нужно ли нам поддерживать добычу или не нужно поддерживать добычу? Эту дискуссию так публично начал вице-президент Лукойл Фидун вчерашней своей статьей. Вот, собственно, давайте сейчас послушаем самые свежие новости, а потом с вами продолжим наше обсуждение.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Продолжаем говорить об энергетике в программе «Револьвер». Напомню, наш контакт для обратной связи, ну, самый эффективный – это Telegram, поэтому его и напомню. Говорит МСК-бот, собственно, я вот вижу, что именно в Telegram наибольшее количество сообщений приходит. Прокомментирую коротко некоторые из них. Приветствуют нас из Таджикистана. Приятно, что не только в Москве и в России нас слушают. Радиослушатель Евгений Николаевич возмущается названной мной долей нашего присутствия на рынке Индии. Ну, Евгений Николаевич, я же сказал, исправляется эта ситуация. Как раз зато в этом есть и наша возможность. Наша возможность, вот эти 80 миллионов морских поставок в Европу перенаправить, в том числе и на индийский рынок, который растет довольно быстро, и, соответственно, Индия заинтересована в том, чтобы получать более дешевую нефть, которую мы сейчас и предлагаем. Аркадий спрашивает, почему Канада не наращивает добычу. На самом деле наращивает добычу, но проблема заключается в Северной Америке в том, что на радость нам, там управленцы тоже, на самом деле, как и в Европе, расколоты и мудры. Вот. И, например, одни говорят, надо, чтобы заместить Россию, как раз хороший вариант сейчас самим эту нефть добыть. А другие говорят, так, собственно, сейчас надо новую экономику создавать, зеленую экономику. Какая нефть? О чем вы говорите? Давайте сначала российскую нефть уберем, а потом и своей займемся. И нефтепромышленники, что Соединенных Штатов, что Канады, они находятся в ситуации противоречивых импульсов, потому что, с одной стороны, им говорят, слушайте, а вот сейчас русских-то надо замещать, давайте больше нефти добывайте. А потом тут же им говорят, ну, потом мы вас тоже под нож пустим, потому что у нас зеленая повестка. Ну, посмотрите на заявление администрации Байдена, который, с одной стороны, требует нарастить добычу, а с другой стороны, говорят о том, что они зеленые, требуют отчетов, почему остановили НПЗ после введения моратория санкций на поставки российского мазута. Вот. И вообще, почему бензин во всех 50 штатах впервые в истории перевалил за $4 за галлон, и почему газ стоит $9 за миллион британских термических единиц. Так, собственно, потому и стоит. Вот. Так что здесь зеленая повестка вот в этой части нам как раз помогает. Но при этом, кстати, не забывайте, что за 10 последних лет Соединенные Штаты нарастили добычу вдвое. Пока у нас мудрецы местные нам рассказывали, что только дураки добывают нефть в 21 веке, Соединенные Штаты удвоили добычу нефти. Добывают ее больше, чем мы, газа добывают больше, чем мы. Я много раз эти цифры озвучивал и продолжу об этом говорить. Потому что сейчас хороший вопрос, ну, поговорить об этом. То есть вот ту ерунду, которую нам 10 лет говорили, сейчас хотя бы давайте мы, может быть, прекратим этим заниматься. Но, кстати, не прекращаем. Я еще сегодня о зеленой повестке в России обязательно скажу. Есть просто повод очень-очень хороший об этом. Значит, и стратегический инвестор задает, на самом деле, хороший вопрос, насколько Европе хватит запаса прочности. Так понимаете, в чем дело? Вот я много раз говорил, что сохранить текущий уровень экономического развития и комфорта, конечно, невозможно, вводя такие санкции. Но насколько хватит прочности? То есть в этом вопросе, опять же, вот некое ожидание того, что Европа сейчас с этими санкциями чуть ли там не начнет экономически разваливаться. Вот здесь, мне кажется, и мы, и европейцы совершаем зеркальную ошибку. То есть европейцы думают, что вот они сейчас введут санкции, ввели уже санкции на поставки в Россию, там, товаров, услуг, ввели санкции против фактически всего населения российского, да не фактически, а так и есть. И вот, собственно, Россия развалится буквально завтра. Конечно, это ошибочная точка зрения. С другой стороны, у нас вот есть некое ощущение, что вот они сейчас вводят санкции, а если мы еще сами там перекроем газовый вентиль, ну, видите, сегодня про газ, может, даже не успеем, хотя тут тоже есть свежие новости утренние, отключили поставки газа в Голландию, но, может, пару слов успею сказать, что они тоже развалятся, тоже этого не произойдет. Хотя это будет, конечно, другая жизнь и у нас, и у них. Вот. У меня в этом-то главный вопрос и заключается, что на радость Соединенным Штатам и Китаю мы друг друга бомбардируем санкциями, при том, что никакого выигрыша, конечно, мягко говоря, европейская экономика не получит, а получит серьезный удар, или, можно сказать, такой самоудар, самонаносящийся удар в лоб. Вот. Но говорить о том, что Европа там расплачется, не выдержит, приползет на коленях, нельзя, хотя мы видим, что Европа тоже понимает, насколько опасен этот эксперимент, и все время, видите, форточку оставляет приоткрытой. Вот мы с вами с нефтью подробно это разбирали. Значит, ну, тут пошли, значит, детали, вот кто-то пишет. В Индию дешевле в три раза. Не понял я, дешевле в три раза. Почему в три? По сравнению с кем? Ну, ладно. К сожалению, не на все вопросы успеваю отвечать. Что в перерыве прочитал, пишите. В конце буду посматривать, отвечу. Значит, итак, Федун, вице-президент Лукойл, написал в газете РБК большую статью. Статью довольно провокативную, интересную, суть которой заключается в том, что Федун предлагает вообще нам самим добровольно сократить добычу нефти на 20-30%. И главный его мотив в следующем, что а зачем нам, собственно, добывать столько нефти, если мы можем ее сократить, продавать дороже, и он возвращается к логике второй сделки ОПЕК+, когда действительно возникал вопрос, вот что лучше – добывать меньше, но продавать дороже, или же бороться за сохранение добычи. Вот вы знаете, ну и, собственно, Федун дальше задает вопрос, а что лучше, вот с точки зрения будущих поколений, оставить им ФНБ с долларами и евро, который министр финансов, кстати, Силуанов, буквально в конце прошлой недели на лекции, кстати, вот в моем финансовом университете, в пятницу Силуанов был гостем финансового университета, выступал перед студентами и назвал доллары и евро токсичными для России фантиками. Ну, собственно, Федун и говорит, что лучше-то, токсичные фантики зарабатывать или нефть с газом оставить в недрах для потомков. На самом деле, вот я и согласен, и не согласен с Федуном. В чем я не согласен? Не согласен я в том, что на самом деле... Добровольный отказ от третьей национальной добычи означать будет, что мы на самом деле будем терять рынки, с которых нас постепенно будут и дальше убирать. То есть в этом плане я лично абсолютно убежден, что сейчас нам за рынки нужно бороться любой ценой. Почему? Потому что если мы сейчас не отстроим новую логистику, транспортную, финансовую, трейдинговую, если мы не решим сейчас проблемы, которые, на самом деле, 8 лет назад мы должны были решить, с тем же судостроением, дефицитом судов, вот сейчас опять я читаю статьи, нужно заняться судостроением. Да вы что? Серьезно? Мы 8 лет об этом говорим. 8 лет. Да какие 8? Значит, я 15 лет говорю о том, что прекратите рассказывать эту чепуху на тему новой экономики, которая должна сначала уничтожим нефтегаз, а потом на этом месте построим какую-то новую экономику. Давайте реально смотреть на вещи. Именно нефтегазовый комплекс может создать спрос на реальные товары и услуги, которые ему не нужны. Не вот эти все мифические там экономика впечатлений, которые все у нас увлечены более 10 лет. Все считают, что мы должны что-то такое... эдакое делать, чего сами еще даже до конца не поняли, что. Пойди туда, не знаю куда, произведи то, не знаю что. А вот вместо того, чтобы создать у себя вновь хотя бы какие-то элементы национального судостроения или производства того же сжиженного природного газа, вот неожиданность, да, что мы не имеем своей технологии производства крупнотоннажного СПГ, 8 лет мы говорили о том, что могут быть введены санкции, теперь санкции ввели, и мы, открыв глаза, говорим, да вы что, нам запретили поставки технологий, оборудования, одна компания за другой отказывается, там, корейцы отказались строить газовозы, вот вчера голландская компания отказалась участвовать в транспортировке, соответственно, модулей на вновь строящийся завод Ямал-СПГ-2, да вы что, какое удивление! Ну, так, а чего вы удивляетесь-то, если действительно был реальный спрос на реальные вещи, которые создавал нефтегаз, а вы нам говорили, что нефтегаз — это позорище, надо его задушить налогами а деньги ФНБ пустить на некую новую экономику, в том числе на зеленую, кстати, на зеленую экономику тоже. До этого еще дойдем. Так вот, собственно, я лично считаю, что бороться за рынки нужно, и в том числе нам придется платить дисконты, но в нынешней ситуации, на самом деле, это означает цены для нас на уровне 80-90 с перспективой роста долларов за баррель. Но если мы эти рынки не займем, эти страны будут существовать без нас. И дальше, собственно, вот те же американцы и канадцы, которые все равно будут наращивать добычу. И по газу, кстати, тоже сейчас запустят третий инвест-цикл, начнут СПГ-шные заводы опять клепать. Они нас просто с этих рынков уберут. Поэтому сейчас речь идет не про то, сколько мы сегодня заработаем, хотя и про это тоже. Речь идет про то, что будет с нашей нефтегазовой индустрией через 10 лет. Если вы, конечно, верите, что в России на месте нефтегаза возникнет какая-то новая зеленая экономика впечатлений, которая даст нам столько же денег, ну, пожалуйста, я готов встретиться с вами через 10 лет, вот, и вместе с вами поплакать на эту тему, потому что для меня очевидно совершенно, чем это все кончится. Но в чем я абсолютно согласен с господином Федуном, на самом-то деле вот этот вопрос ключевой. А зачем отрасль зарабатывает деньги, если государство не может даже их внятно потратить? И вот тут мы возвращаемся как раз к старой теме, то есть, ну, к теме, которая тоже 10 лет обсуждается. Зачем нефтегазовый комплекс зарабатывает деньги, если их складывают в ФНБ? Ну и вот кончилось это дело, все вы знаете прекрасно, заморозкой наших активов. Но тут вопрос-то все-таки другой. А что, это единственный способ был потратить эти деньги? Ну, опять же, эти вопросы мы задавали. Вот все годы существования ФНБ эта дискуссия шла в России. Зачем вы копите резервы? Вы что, не знаете, куда их потратить? Ну, так давайте хотя бы сейчас к этой теме вернемся. Потому что сейчас-то тоже возникает вопрос. То есть у нас импорт рухнул 2 раза по понятным причинам. Импорта нет, поэтому, собственно, курс рубля-то вас, наверное, не должен удивлять на бирже, потому что доллары и евро особо некому покупать, товаров для закупки не хватает по причинам санкций. Таким образом, импорт у нас рухнул в 2 раза, покупать доллары и евро некому, соответственно, валюту продают экспортеры, причем по ценам очень приличным. Посмотрите статистику официальную Минфина по нефтегазовым доходам этого года. Они на порядок выше, чем в прошлом году. Значит, возникает вопрос, а вот с этой продаваемой валютой, с ней что происходит? Она опять оказывается в ФНБ, то есть мы ждем второго ареста. Это вопрос, он принципиальный, потому что, ну, ёлки-палки, ну неужели непонятно, что эти деньги можно было потратить в России? А что у нас? Ну даже элементарные вещи, та же инфраструктура. У нас все дороги в порядке в России? У нас действительно не на что потратить деньги? У нас все в порядке в здравоохранении, в образовании, в дорожной транспортной инфраструктуре. У нас полно самолетов. И вот эта логика, что деньги нельзя тратить, потому что их разворуют, она ведь ключевой была. Так, может быть, все-таки, ну, тут вопрос же, понимаете, то есть это какая-то дикая ситуация, государство признает, что оно не знает, как потратить деньги. И в этом плане, да, Федун справедливо говорит, а зачем вам, собственно, деньги-то? Может, тогда и нет смысла нефть-то добывать, если вы не знаете, как деньгами распределить? Но это дикость, абсолютная дикость. Может, хоть сейчас мы действительно вернемся к вопросу, если даже Минфин признал, что это токсичные фантики. Ну, так может, опять же, ну, так давайте... Вон, я готов, если вы думаете, что у нас все в порядке, можно в Подмосковье съездить, дороги посмотреть, даже в Подмосковье. Если не, ну, это элементарные вещи, я банальные вещи говорю. Вот. Но только, пожалуйста, не тратьте эти деньги на зеленую экономику, экономику впечатлений, то есть не издевайтесь над нами. Вот в этом плане не могу пройти мимо еще одной такой программной публикации, которую, интервью в газете «Уже известия», которую дал вчера, публиковано, министр природных ресурсов Козлов дал интервью. Оно крайне показательно. Я счел здесь элемент такой заочной дискуссии с собой, ну, потому что некоторые тезисы, которые я озвучиваю, министр их опровергает, поэтому я тоже вступлю с ним в заочную дискуссию. Потрясающее интервью, на самом деле. Задают вопрос министру. Считаете ли вы необходимым для России в сложившихся условиях придерживаться Парижского соглашения? Министр отвечает, цитирую его. Проблема глобальных климатических изменений, потепление общемировая. Решать ее можно только при участии всех стран. У климата границ нет. Роль России в этом процессе огромна. Ну, тут пропуск делаю. Опять цитирую. Надо ли выходить, ну, там цифру он называет, какая наша огромная роль. Надо ли выходить России из Парижского соглашения? Однозначно нет. Спекуляции вокруг этой темы расцениваем как высказывание частного мнения с целью пиара. Фактически это означало бы попытку отрицания проблемы меняющегося климата. И то, и другое выглядело бы демаршем и однозначно нанесло бы серьезный удар по имиджу России как экологически ответственного государства. Ну, это просто прекрасно. Мист Козлов на полном серьезе говорит, что мы, наша главная задача сейчас бороться за имидж экологически ответственного государства и бороться с глобальным потеплением. То есть, ну, Европа считает нас просто дикими варварами. Мы теперь приходим и говорим, ребята, слушайте, ну вот, ладно, вы считаете нас варварами там, которые развязали в Европе опять очередную войну, по вашему мнению. Ну, пожалуйста, не считайте нас климатически безответственными. Мы будем все выполнять. Потому что, на самом деле, вот логика сторонников Парижского соглашения в России, она в чем была? В том, что, слушайте, ведь Европа сейчас ведет вот этот carbon body adjustment механизм. Они же нас заставят платить. Так давайте мы у себя организуем углеродный сбор, чтобы им не платить, но все равно мы будем подстраиваться под них, потому что это же общемировое дело, оказывается, климат. Мы должны, то есть, еще раз повторяю, нас там просто вводят мешками санкции, считают дикарями, мы такие, только, пожалуйста, пожалуйста, вот только не признавайте нас климатически безответственными. Вот это для нас все. Мы будем все ваше Парижское соглашение выполнять. Я, кстати, еще... Как только мы, ну, это в начале вот, собственно, там, этих санкций я предлагал, у меня была простая мысль много лет назад, публично высказанная. Хорошо, давайте не выходить из Парижского соглашения, давайте приостановим действия в Парижском соглашении до момента снятия санкций. Никто меня не услышал, а министр говорит, нет, только климат наше все. Ну, дальше еще более потрясающе. Спрашивают министра, опять цитирую. Сейчас планируется упрощение некоторых экологических требований к классу машин, к выбросам предприятий в атмосферу. Какие будут последствия для экологии? Министр говорит, я к этому отношусь немного по-другому. Как человек, который радеет за развитие нашей страны, считая, что мы все сегодня должны поддержать наших промышленников. Конец цитаты. То есть, что это означает? Это означает, что министр природного развития Козлов говорит, что мы согласны закрыть глаза на некоторые экологические стандарты, потому что помимо того, что журналист спрашивает, еще я могу сказать, что уже рассматривается вариант разрешения промышленного производства в заповедниках. Ну, тема возникала по Байкалу. Надо поддержать наших промышленников в этом вопросе. А за климат мы должны бороться. Вот это полностью противоречит тому, что я говорил, потому что мой тезис как раз заключался в чем? Забудьте про этот климат. Это просто разводка. Что вам даст участие России в Парижском соглашении? Репутацию? Какую репутацию? О чем вы говорите? Вы что, вы это серьезно? С экономической точки зрения это не даст нам ничего. А при этом на экологию, я как раз и говорил, забудьте про климат, займитесь экологией. Но министр нам говорит по-другому. Нет, экология сейчас, вы знаете, тема важная, но надо задуматься про мы. А вот климатом мы будем заниматься. То есть, например, не знаю, там примеров масса. Вот стоит... В городе видно, как сагазовый завод, который этот город убивает. Ну, что делать? Надо задуматься о промышленности. Ну, а вот за климат пусть этот завод ответит. Потрясающе. Ну, честно, потрясающе. А опять же, а почему это происходит? Вот давайте зададим вопрос. Анатолий Борисович Чубайс уже сбежал, казалось бы, да? То есть, ну, давайте мы, может, здесь хотя бы повестку изменим? Нет. Нам говорят, не надо ничего менять. А это что означает? Что будут дальше говорить, а давайте введем плату за углерод. То есть, еще раз повторяю, заводы, то есть я как раз за экологию-то выступаю, заводы, которые сейчас у нас на земле совершают выбросы, которые наших граждан убивают, им дадут послабление или они выплатят штрафы, но заставят заплатить за углерод, который будет позиционирован как некая наша борьба за климат. Потрясающе. Вот это меня просто изумляет. Для того, чтобы сохранить имидж, оказывается, климатически ответственной страны, потому что весь мир, оказывается, за климат борется. Кстати, как борется весь мир за климат, я готов министру сказать. Например, Германия официально заявила, что для замещения российского газа надо будет увеличить потребление угля. И все что-то как-то, вы знаете, забыли про климат. И никто там, знаете, там не говорит на этом саммите: слушайте, мы же климатически ответственная страна, и Россия климатически ответственная страна. Давайте мы все-таки, может, как-то тут подумаем. Все забыли там, и девочку Грету вообще не слышно. Главная задача — наказать Россию, в том числе нужно увеличить сейчас потребление угля. Нужно будет сделать. Но в России уже сформировался такой клуб лоббистов углеродных, конечно, которые, я думаю, про климат-то не сильно думают, но они прекрасно понимают, что можно создать новый вид сборов, углеродный сбор. Как Чубайс, он прямо Чубайс это говорил. Чтобы не платить в Брюссель, платите мне. Я буду оператором этого фонда, все будут скидываться на углерод, а бизнесу это может даже дешевле будет, действительно, чем конкретно экологические проблемы на территориях лишать. Заплатил за углерод, или там штраф какой-то, ну и привет. А, извините, там очистные сооружения строить, фильтры ставить, ремонт, реконструкцию делать, это все совсем другое. Заплатил за углерод, и привет. Вот же в чем, понимаете, логика. То есть, еще раз повторяю, вместо того, чтобы заняться экологией, нам предлагают заняться климатом, что будет означать, что вместо решения экологических проблем на Земле, компаниям введут там сбор за углерод, который будет существенно меньше, чем необходимые затраты на модернизацию. Они скажут, что сейчас там нет импорта, ничего нельзя купить, модернизировать. За углерод заплатим. Создадут фонд, там сядут чиновники, которые будут эти деньги распределять и будут нам вешать лапшу на тему: ну, вы знаете, ну, о климате забыть нельзя. Значит, вот это самая главная часть, оказывается, репутации нашей страны. Климатически ответственная страна. Вот я не знал этого. Потрясающе. Потрясающе. Значит, и у нас... Слушайте, значит, уже стали говорить о выходе из Болонской системы. Не то, что стали. Министр образования заявил, что мы выйдем из Болонской системы. Правда, нам заявляют, что мы к советской не вернемся, построим какую-то национальную ориентиру. Ну ладно, это отдельная история там. У нас время совсем мало остается. А мы еще даже про газ не поговорили, но, видимо, уже не успеем. Ограничимся, наверное, констатацией, что... Просто, ну, два слова буквально скажу, что в конце как раз мая окончательно мы поймем, кто, а конец мая сегодня, кто заплатил за газ, кто нет. Так вот, 54 у клиента, у «Газпром-экспорта» в Европе, мы знаем 5 случаев отказа. Польша, Болгария, Финляндия, Голландия и Дания вот вчера присоединились, 5 компаний. Вот, остальные... покупает по новой схеме, и все это продолжается. Так вот, собственно, это, ну, коротко, чтобы тоже не забыть, но, к сожалению, вот видите, сейчас тем энергетических очень много, и все мы вместить не успеваем. Но вот все-таки завершу. Вот много, кстати, идет сообщений, вот, и, кстати, вот, да, вот последний Миша там написал там про ВТО там и прочее. Так, Миша, у нас про ВТО тоже стали официально говорить, что, понимаете, из Болонской системы мы выходим, из ВТО мы рассматриваем вариант, а из Парижа мы не рассматриваем вариант. Нам министр прямо говорит: нет, вы что? Как это можно? Мы климатически ответственная страна. То есть, потрясающе, ну просто действительно потрясающе. То есть против нас там вводят тонны санкций эти страны, авторы Парижских соглашений, а мы говорим: не-не, мы перед вами климатически ответственны. Зачем это? Ну, зачем я объяснил? Зачем я объяснил? То есть это вот, ну, понимаете, слушайте, ну, мир-то изменился, друзья мои. Ну, вы так нашу экономику просто добьете вот такими, на самом деле, идеями. То есть в этом плане меня поражает, насколько инертно сознание чиновников, которые вот придумали там эту историю про низкоуглеродное развитие, чтобы создать... опять какие-то фонды распределения, и продолжает об этом говорить, что произошло в 26 февраля, их вообще не волнует. То есть инерция мышления колоссальная. Ну что ж, на этом наше время вышло. Спасибо всем, кто оставался с нами. До встречи через 2 недели.